уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 27 июня. Наш умный парень Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Здравствуйте, Павел Борисович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Телеграм «Говорит МСК-бот». И твиттер «Собака говорит МСК». Сегодня все информационные агентства и газеты написали новость про то, что из Сергиева Посада фактически собираются делать какой-то город-сад, но в данном случае речь идет о неком православном Ватикане, при этом в качестве еще примера того, как может город быть обустроен, приводится Иерусалим и Мекка. Ну, то есть некий религиозный центр по притяжению православных паломников и некий даунтаун, где будут, значит, все административные здания, светские, будем говорить так. Вот с вашей точки зрения, насколько эта идея реализуема, жизнеспособна, и, наверное, здесь еще стоит рассматривать это с точки зрения чего? Мегапроекты позволяют решать какие-то текущие задачи в плане дорог, коммуникаций и прочее, а вот без этого никак.
Знаете, у нас в чем сейчас...
Микрофон, пожалуйста.
Да, в чем преуспела правящая элита, вот, в чем она профи большой, это пиар, это громкие слова. Вот здесь задача – это создать позитивные ассоциации со словом «Ватикан». Ну, судя по тому, что, к слову, где там... схему Ватикана у вас в эфире уже раскритиковали, сейчас вот Мекка, Иерусалим, ну, возникает вопрос, там много специалистов в предыдущем часе у вас уже это все последовательно раскритиковал с точки, да, я слушал, здесь согласен на 90%.
Что Ватикан это все-таки город,
с точки зрения, страна. С точки зрения финансово-экономической, да, специалист по жилищным вопросам, жилищно-строительным вопросам, ей виднее, да, я могу рассказать про социально-политический момент.
Давайте,
да,
конечно.
И поменьше про экономический. Ну, во-первых, если заходим мы, вот про православный Ватикан, все прочее, если мы хотим создать какой-то хаб туристический и заходим именно с культурно-религиозной точки зрения, то где мы возьмем столько практикующих православных? Вот люди, которые поедут именно не в красивый туристический город, а в православную какую-то, как вы говорите, Мекку или Иерусалим. Сколько? Вот если брать Мекку, у нас отличие ислама от православия и христианства тем, что количество практикующих представителей ислама там фактически совпадает с количеством тех, кто называет себя мусульманами. Да, это религия более молодая, чем христианство. И мы видим, что для жителей мусульманских стран съездить в Мекку, хадж, а для богатых и не раз, это просто долг. Действительно, они этому следуют, на них давит общественность, это позитивно воспринимается, и это действительно как бизнес-схема
работает.
Социально значимо. Социально значимо, и тогда Мекка, как столица исламского мира, она это абсолютно работает. Что касается Ватикана, с католичеством в Европе не очень хорошо, с практикующими католиками, за исключением, наверное, поляков, но есть Латинская Америка. И плюс, совершенно верно, у вас были в эфире замечено, что Ватикан – это самостоятельное государство, у него другая бизнес-модель. У российского муниципалитета и даже у российского региона такой бизнес-модели быть не может. Что касается...
А у РПЦ получается, может быть, нет?
У РПЦ получается, но здесь же речь не идет о том, чтобы город создать в рамках юрисдикции РПЦ. Речь идет о том, чтобы муниципалитет перестроить и сделать центром притяжения на православную святыню. А у нас, смотрите, у нас по соцопросам, во-первых, число православных в мире вообще, даже если по соцопросам, оно, ну, скажем, на порядок уступает числу мусульман и сильно уступает числу католиков. Именно православных, это во-первых. А во-вторых, если смотреть практикующих, тех, кто именно вычленяет в православии религиозно-культурный компонент. Вот у нас там цифры широко ходят, 70-80% называют себя православными. А по сводкам МВД, посмотрите, сколько людей хотя бы дважды в год год принимают участие в ведь практикующих. Да, практикующий тот, кто хотя бы минимально соблюдает обряды. Да, не каждое воскресенье в церковь входит, как до недавнего времени было у американцев, у них более половины было практикующих христиан, протестантов. Сейчас уже менее половины, у них там тоже урбанизация происходит. А в России, сводки МВД, посмотрите, 3-5% населения. Это Россия. Берем другие страны. Просто как бизнес-модель, если ставить во главу угла религиозно-культурный компонент, просто как бизнес-модель это себя не оправдает.
Но, с другой стороны, если взять просто, ну, главная достопримечательность, да, это все-таки Троица Сергиева Лавра, и от нее уже отталкиваясь, говорят, что здесь будет, здесь можно будет побыть и, значит, паломником, и туристом. У нас же есть малые города России, у нас есть Золотое кольцо, где так или иначе все равно то церковушка, то какой-то монастырь небольшой или большой, то еще что-то. Но люди при этом ездят.
Совершенно верно. Так сделайте просто. Есть уже у нас программа развития туризма. Кто мешает в эту программу внести Сергиев Посад, если его там нет? Это во-первых. Есть у РПЦ программа восстановления там, храмов, ну, восстановления, улучшения храма. Кто мешает в эту программу внести и все это все синхронизировать? Но, понимаете, если это здесь ключевое слово, мегапроект и громкое название Православный Ватикан, потому что если просто речь идет о рабочем вопросе, включить Сергиев Посад в эту программу туристическую, в программу... Да, если просто включить, то речь уже пойдет не о 140 миллиардах рублей, а о сумме на порядок меньшей. А инициаторы, они хотят, конечно, не только повысить уровень социального оптимизма, заразить население там вот этой какой-то очередной мега-идеей, но еще получить доступ к приличным средствам. А 140 миллиардов – это гораздо более интересно, чем, условно говоря, 20 миллиардов, которые могли бы в рабочем порядке пойти на улучшение Сергиева Посада, как одного из туристических центров, и там, реставрацию или расширение Троицы Сергиева Лавры.
Ну, как же так получается, что все-таки вот будут говорить... Ватикан столица там, католического мира, да, католический центр мира, Мекка мусульманский, исламский центр мира, Иерусалим, понятно. Значит, что получается... А так, как такового православного центра мира, его не существует. И вот, казалось бы, почему мега-идея? Потому что РПЦ хочет создать здесь. Может быть, не Сергиев Посад, а где-то в другом месте тогда? Нет? Или, в принципе, это, ну, невозможно?
Смотрите, вы уже говорили, мега-проекты.
Да.
Здесь вопрос подхода. Вот это подход мега-сега-супер, понимаете, это подход из нулевых годов, когда денег было немерено. Вы приводили разные примеры. Олимпиада и Крымский
АТС.
Мост. АТС. Олимпиада, АТС и Крымский мост. Вообще-то это красное с квадратным.
Еще, да.
Чемпионат мира, да. Ну да, не понимаю. Вот это красное с квадратным, потому что есть Олимпиада, АТС и чемпионат мира, и это мегапроекты, на которых сейчас в бюджете денег больше нет. Это все из нулевых годов. И чемпионат мира по футболу, он тоже все-таки планировался в начале десятых, когда не было такого отношения власти к бюджету. Крымский мост, это вещь, ну там нужно смотреть, как он строился, наверняка там будут подробности потом известные
стратегические
подрядчики
объект,
и прочее.
Все-таки.
Крымский мост, это чисто инфраструктурный проект. Да, он приобрел политическое значение, про него говорили, но это не мегапроект, где была большая часть расходов непроизводительных, и которые не отобьются.
Здесь стратегическая значимость.
Стратегическая,
да.
Стратегическая значимость, да, но в целом это, извините, вещь, которая окупится с точки зрения просто сколько России стоило содержать Крым инфраструктурно до Крымского моста, когда обходные маршруты, когда сельская логистика вся зависела от украинцев, либо очень дорогая логистика через море, и сколько сейчас пойдет по мосту, а тем более после железнодорожного сообщения. Это просто по деньгам должно отбиться. А вот Олимпиада, футбол и чемпионат мира – это вещи, которые с точки зрения отношения к деньгам и власти, и населения, которое было в нулевые годы, вполне. Ну, было много денег, а почему бы на имидж? А сейчас это уже не пойдет. Поэтому эпоха мегапроектов непросчитанных, а вот давайте миру покажем, она уже прошла. И пока у нас ситуация с бюджетом не изменится, это не оправдывает себя такие проекты. Если говорить про социальный... Я говорю, про социально-политический момент будем говорить, а я сейчас про экономику. Про социально-политический момент. Вот когда у вас были звонки в эфир. Сначала специалист раскритиковал, а потом звонили простые обыватели и тоже с своей точки зрения критиковали. Вот давайте социально-политический момент посмотрим. Во-первых, население недовольно, вот эта вот волна идет, если смотреть соцопросы, а почему мы помогаем братьям, там, условно говоря, в Сирии и Венесуэле, а не здесь, на территории страны. Здесь речь идет о... Встанет такой же вопрос. А почему мы...
Сергеевым Посадом,
140 миллиардов, это весь бюджет консолидированный в Московской области меньше 700 миллиардов. 140 миллиардов Сергиевым Посаду, а это будет не Сергиеву Посаду, надо восприниматься населению, а в очередной раз церкви, да, а что в Екатеринбурге недавно было, да, помните, это, к сожалению, наверное, не последний случай, как это население будет воспринимать, вот это вот все мега-прочее, это... как население в стране будет воспринимать. И как это будет воспринимать местные жители, потому что там масштабная, почище, чем реновация в Москве планируется.
Перестройка
и все прочее. Как это будет с местными жителями, как на этом будет играть несистемная оппозиция. Там тоже почище храм в Екатеринбурге начнется, потому что таких проблемных точек, там таких проблемных скверов будут десятки.
Ну, с вашей точки зрения, это действительно просто такая, как, да, конституционно у нас церковь отделена от государства, и вот здесь получается, что у церкви свои цели, ну, деньги, пожалуйста, будут федеральные, и не соотносится вот эта идея церковная с какими-то внешними факторами. То есть церковь живет своей жизнью, вот так?
Нет, вот как раз церковь не живет своей жизнью, она, как в случае с Екатеринбургом, она тесно переплетает свои интересы с государством, с властью, и церковь от этого страдает. Потому что какая сейчас установка есть? Установка, вот все опросы показывают, ну, невысокий уровень социального оптимизма у населения, да, все в будущее смотрят, не все, большинство в будущее смотрят не очень оптимистично. Нужно повышать уровень социального оптимизма. Вот давайте предлагайте мегапроект. Вот есть нацпроекты, более такие технократичные. Вот еще один мегапроект предложили.
Не
это нужно
в
власти.
Ватикан, поедете, да, в Сергиев
Посад. Это нужно власти, повышение уровня социального оптимизма. Но как у нас представители элиты думают? Туда же ходят с проектами, но на этом же нужно еще заработать. И вот тогда уже возникает идея строительства. Да, здесь уже интересы есть и церкви, и интерес подрядчиков. Строить-то, извините, у церкви нет мега какой-то застроечной компании. Здесь уже есть интересы застройщиков, которые это все готовы. Это уже такой бизнес, который и с властью сотрудничает, и с церковью, но к церкви это не подразделение Русской Православной Церкви. Здесь вот консолидированы интересы элиты. Власть свой интерес, у застройщиков свой интерес, около государственных бизнесменов, и у церкви, естественно, свой интерес.
Вы сказали про повышение социального, как правильно, социального настроения, экономического настроения.
Да, повысить уровень социального оптимизма. Такая вот сейчас мега-задача поставлена.
Вот.
Доходы не могут увеличить, поэтому давайте вот пиаром попробуем.
С вашей точки зрения, каким образом и, скажем так, почему так складывается, что действительно мы воспринимаем, чтобы где-то построили дорогу, да, мы для этого проведем Олимпиаду в Сочи, например. Чтобы где-то реконструировали как-то теплосеть, например, мы для этого давайте саммит какой-нибудь проведем. Ну, так получается.
Ну, вот так получается. А чтобы где-то песочницу построили, давайте проведем прямую линию и дозвонимся до Владимира Путина. Ну, вот оно так получается, да, потому что здесь вопрос стоит уже, как в старом советском анекдоте, он все чаще ставит про прокладку и про систему. Всегда для того, чтобы вот, либо нужно менять тогда систему целиком, перестраивать, и тогда не будет вот этих вот нужды устраивать мегапроект, чтобы решить частные вопросы, не будет нужды в ручном управлении со стороны президента. Но систему перестраивать нельзя, потому что пострадают ее бенефициары. И тогда будем ставить прокладки на проржавевшие трубы, а труба везде проржавела, поэтому одна прокладка муфта, а другая на нее еще. Но в итоге эта ситуация не спасет. Это проблема ручного управления, это системное управление, которое возникло в конце Советского Союза, она перешла в 90-е годы, в 90-е годы был полный развал, потом в нулевые годы эта проблема заливалась огромными деньгами, система управления не отстраивалась, а сейчас денег стало меньше, и проблема опять вышла на поверхность. У нас системная перестройка управленческая должна быть, системная,
вот.
А без этого будет неэффективное расходование средств. Когда средств было очень много в нулевые годы, это было незаметно, и население было, на это не обращало внимания, и денег на всех или почти на всех хватало, а сейчас и денег стало меньше, а власть еще меньше их готова расходовать, прячет в кубышку на случай затяжного противостояния там с Западом. Вот. И это все вызывает вот такое отражение. Плюс и у населения критически стал тот взгляд, которым население смотрит на жизнь вообще и на действия власти в частности, он стал гораздо более критическим. Потому что вот те звонки в эфир, которые у вас были сегодня, если бы такая инициатива была бы год назад, то я думаю, что отношение было бы нейтральным. Ну, там, наверное, уворуют, ну и бог с ними. А три года назад, наверное, даже и позитивным еще, когда посткримская эйфория не рассосалась. Вот. А сейчас уже критическое отношение.
Но при этом есть данные ВЦИОМа, которые говорят о чем? Что почти половина граждан России довольна своей жизнью, 49% в возрасте от 18 лет, устраивает жизнь, которую они ведут в настоящий момент. При этом среди молодых людей 18-24 показатель составляет 58%, и 26% уверены, что через год их жизнь изменится в лучшую сторону, а 42% считают, что будет, в общем-то, так, как и сейчас. А вы говорите, что настроение удручающее.
Ну, во-первых, 26% здесь, смотря какие данные вытаскивать на первый план, да, 26% считают, что жизнь изменится в лучшую сторону. сторону, а 42 будет, как сейчас. А эти вот 42%, как бы, они...
Их устраивает, они сказали?
Ну, не половину устраивает, это во-первых. Угу. А во-вторых, если такие данные, почему у нас значительная часть молодежи хотел бы уехать за рубеж?
Да? Ну, есть здесь... и такие будут говорить.
Есть и такие, просто... утрачивает население чувство социальной перспективы. Власть с помощью различных пиар-механизмов пытается именно с помощью пиар-механизмов, не с помощью роста экономики, как было в нулевые годы, с помощью пиар-механизмов все это повысить, повысить уровень социального оптимизма. А это не срабатывает, потому что, ну, знаете, если бы у нас был высокий уровень социального оптимизма, то не было бы вот этих вот всех случаев, как, которые были несколько лет назад, но к ним так не относились. И с мусорными всеми этими делами, не только в ШИСе, там по всей стране это идет, просто в центр информационной повестки попало. И с храмом. И начиналась история с после крушения самолета, просто из-за того, что она пришлась между праздниками, там удалось информационно опасную тему купировать. Но не было бы такого. То есть уровень недовольства, вот ты ощущаешь, он растет. Просто в разных группах населения он по-разному проецируется.
А что в целом? Вот понятно, если социологи спрашивают, вы довольны? Вас устраивает ваша жизнь? Говорит, да, устраивает. А кто-то в это устраивает, может сказать, что я получаю, я не знаю, 500 тысяч рублей, и меня вполне устраивает. Да. А кто-то говорит, а лишь бы не было войны, меня устраивает.
Ну, это совершенно верно. Во-первых, по какой методике? Во-вторых, какие вопросы формулировались? Это как недавняя история, извините, с рейтингом пресловутым. По одной методике посчитали 30%, по другой 70%. И то, и другое, правда, подтасовок же не было, ни там, ни там. Но 30 и 70.
Вопрос, да. Как считать?
Вопрос,
и что
не как считать, а считали-то честно, понимаете, вопрос, как формулировать вопрос и выборку, понятно. Да, считали-то они по-одинаково честно, там, сомнений в том, что цифры подтасованы, у меня лично нет, все, но 30 и 70, согласитесь, две большие разницы, вот то же самое, а если посмотреть опросы там разные, Левада и ФОМа, кстати, которые гораздо более лояльны власти, там несколько другие цифры, но они по-другому вопросы формулируют. Есть такая вещь, как формирующая социология, но я не буду сейчас в это все вдаваться.
Что это ваш вопрос должен быть заложен уже ответ?
Ну, в принципе, заложен ответ. Это называется это не манипулирование, а это ну, подталкивание к правильному ответу. Я забыл английский термин, но у них это уже лет 20 практикуется.
С вашей точки зрения, все-таки удовлетворенность жизни, восприятие общества и восприятие государства, власти в целом, это разные вещи или нет?
Удовлетворенность жизнью, ну, и восприятие власти населением или что? Или восприятие властью
жизни? Есть удовлетворенность жизни. И вот население считает, что удовлетворенность жизни потому-то, потому-то, а государство и власть считают, что удовлетворенность жизнью человека – это вот такой, такой, такой.
А, то есть разные критерии, да, удовлетворенности критерии, жизни, да, населением. Да. Ну, в принципе, да. В принципе, вот, к сожалению, прямая линия, она продемонстрировала, что у нас власть и население смотрят на одни и те же проблемы с разных углов, с разных точек зрения, через разную призму. Это было заметно по ответам. Это во-первых. А во-вторых, есть такая вещь, как иерархия потребностей, обратная связь. У нас сейчас очень большая основная проблема, это касается и муниципального уровня власти, в первую очередь, о котором мы, наверное, еще сегодня поговорим, все прочее. У нас основная проблема – то, что все больше атрофируется каналы обратной связи между властью и населением. То есть у нас выстроена жесткая вертикаль власти, и при этом все институты власти, они смотрят наверх. Муниципалы на регионалов, регионалы на федеральный центр, а при этом сигналы снизу не пропускаются. И поэтому, опять же, возникло сигналы снизу, они не пропускаются или искажаются. Поэтому возникла и такая ситуация, которая для федерального центра, в Екатеринбурге с храмом, для федерального центра стала полной неожиданностью, потому что по отчетам там все было вроде бы нормально. Отчеты же еженедельно об уровне протестной активности идут в администрацию президента. Еженедельный, по отчетам все нормально. А возникает то Екатеринбург, то еще какие-то моменты похожие или совсем не похожие. Это в Москве всегда большой сюрприз, потому что по отчетам оно вроде бы все нормально.
Ну, самокастрация какого уровня-то получается? Муниципального, что ли?
И муниципального, и регионального. Потому что у нас, ну, это уже наш следующий вопрос. У нас власти смотрят, муниципальные, они же власти все меньше-меньше избираются. Поэтому они смотрят не вниз на избирателя, а наверх, на того, кто их назначает. Регионалы давно уже не избираются. А вот эти вот выборы, которые в 2012 году вернули ущемленные, это, конечно, не те выборы, которые были до 2004 года. Они тоже смотрят наверх, и в нулевые годы они смотрели наверх, когда их назначали. Сейчас по-прежнему смотрят наверх, потому что одно дело свое назначение легитимировать, с помощью там, референдума подготовленного, фактически, который называется выборы. А другое дело, когда тебя в любой момент могут в администрации президента поставить список на вылет и уволить, и все. Две большие разницы. Сигналы не проходят, и власть, она не очень хорошо в Москве. Федеральная власть, которая принимает политические решения. На местах политические решения не принимает, они не берут на себя ответственность. Особенно сейчас, последние два года. Она не очень хорошо представляет, что... Какая повестка дня, и самое главное, как на эту повестку дня смотрит население на местах, это первое. И второе, конечно, иерархия потребностей, потому что когда люди, там, наш истеблишмент, он уже 20 лет минимум вращается в мировой политике, и иерархия потребностей, там, кому-то нужно, чтобы тебя уважали на международном уровне, да, а кому-то нужно просто семью прокормить. Это тоже две большие разницы.
А вот как раз про формирование повестки.
Повестки,
да, угу. Люди на местах и так далее. А можно ли говорить о том, что общество действительно, скажем так, умеет формулировать именно эту повестку? Ну, не просто говорит, мы все умрем, все пропало, все разворовали. Угу. А что-то более конструктивное. Условно, там, я не знаю, та же самая мусорная тема, да, говорит, вот выступает, мы не хотим. Кто-то говорит, а вот посмотрите, в Вене стоит, значит, вот этот мусоросжигательный завод в центре города, и все прекрасно, никаких выбросов нету. Допустим, скажут, хорошо, здесь не будет свалки, здесь тоже будет завод и так далее. Но все равно это будет рядом с домом. Угу. В любом случае, упоминание любого мусора у меня не должно вызывать никаких чувств, кроме отторжения. Все. Угу. Это как бы, это, скажем так, умение формулировать повестку, запрос или нет?
Нет, большая, да, сейчас проблема в диалоге власть-население, что нет тех субъектов, которые могли бы власти грамотно излагать ту точку зрения, которая идет снизу. Потому что есть стихийное вот это вот недовольство, оно стихийный характер. Угу. В идеале, такими передаточными звеньями должны служить муниципальные власти. Но чтобы они служили такими передаточными звеньями, они должны вниз ориентироваться, смотреть то, что происходит внизу, а не то, что происходит наверху. А у нас такого нет. У нас выстроены, как уже говорилось, вертикали. Муниципалы тоже смотрят наверх, в региональную столицу. Поэтому есть другой вариант, не очень хороший. Для власти идеальный этот вариант. Все встроены в систему, муниципальная власть, она встроена в... тоже, в принципе, в политическую систему, хотя независимая муниципальная система должна существовать, она не должна быть частью вертикали власти, она должна быть встроена в политсистему. Это для нее идеальный вариант. Другой вариант. Гражданские активисты должны это делать, да, лидеры и прочее. Но у нас же это тоже все присутствует. То есть любая несанкционированная, неугодная власти активность воспринимается как угроза, как экстремизм. И этот вариант тоже не проходит. И тогда начинаются стихийные какие-то выступления, на которых уже пытаются играть откровенные, часто экстремисты. Потому что основная эта проблема в чем заключается? Власть, она не настроена на диалог. Она настроена на то, чтобы сигналы шли только сверху вниз, и внизу они выполнялись. А сигналы снизу вверх, она не настроена воспринимать.
Те, кто подают сигналы снизу вверх, на диалог настроены или все-таки нет?
А понимаете, сигналы снизу, которые идут, они должны обрабатываться на каком-то уровне, на уровне муниципальном. Угу. А они не могут обрабатываться на муниципальном уровне, потому что с тем, чтобы они обрабатывались грамотно, как это, канализировались на муниципальном уровне, как говорят там политологи, да. Все прочее. Муниципалы должны смотреть вниз, они должны быть избираемы. А если они смотрят вверх, их особо ничего не интересует. Как в Екатеринбурге, извините, где просто был интерес местных... Муниципалы ориентировались на интересы местных олигархов, у которых был интерес к застройке. И им не особо было интересно, что говорит население. А если бы мэра избирали там, он бы, конечно, ему было бы интересно, и как, что от олигархов придет там, городу, условно говоря. Но он бы думал о том, как ему переизбираться. И ситуация была бы несколько другая.
Но при этом, когда какой-то муниципал, именно представитель муниципальной власти, делает нетривиальные заявления, и здесь это воспринимается как, что происходит вообще, ну, проще всего его уволить тогда.
Правильно, потому что без проблем сейчас можно уволить. Поэтому муниципалы с места, даже если они знают о проблемах, они транслируют радужную картинку, потому что лучше исказить отчетность наверх и просидеть еще лишний год, чем сказать правду, правда не совпадает с мнением Москвы, и тогда тебя также уволят. Зачем? Так, кому нет, это надо?
Так вот как раз-таки, может быть, здесь кроется ошибка, что муниципалы считают, что главное наверху ждут радужной картинки и с гуляющими пони, а на самом деле это
понимаете,
не так.
Наверху всегда ждут радужной картинки. Только если федеральный центр может этих или губернатора муниципалов увольнять, это одно. Они всегда будут говорить то, что угодно начальству. А если муниципалы знают, что им за правду ничего не будет, они будут гораздо более откровенны.
У нас в гостях Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим и поговорим о докладе Комитета гражданских инициатив, который был основан Алексеем Кудриным, и там, значит, про ротацию корпуса мэров в России за 11 лет. Очень любопытно, куда мэры из мэрского кресла попадают.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Итак, как анонсировало Комитет гражданских инициатив, доклад подготовил в докладе особенности ротации корпуса мэров в России за 11 лет. Если вдруг кто не слышал, коротко. Исследование затронуло 109 городов, изучены материалы по 359 мэрам, включая почти всех областных градоначальников. Мэрский корпус подчеркивается в докладе, неустойчив, а это снижает стабильность муниципального управления. И изучив путь 263 мэров, после ухода со своих должностей эксперты установили, что 55 из них перешли на работу в региональные исполнительные органы власти, 40% были назначены на должности замгубернаторов, 39% человек подверглись уголовному преследованию. При этом уголовные дела чаще всего заводили на избранных мэров. Комитет считает, что как более независимых, а мэры, назначенные по конкурсу, чаще всего шли на повышение. Это как-то система такая или просто мэры такие попадались?
Ну, как понять, мэры и система такая. Здесь причинно-следственные связи, они вполне прозрачные, логично выглядят. Если мэр де-факто назначенный губернатором, значит, во-первых, он губернатору угоден, а губернатор, так или иначе, он силовиков не то чтобы контролировать на месте, но если сам губернатор сидит плотно на своем месте, то с силовиками он в хороших отношениях. Да? Когда в плохих отношениях, то у губернатора возникает проблема. Соответственно, его креатура, его протеже, мэр тоже, он в хороших отношениях с силовиками.
Такое, что мэр просто ворует.
А бывает такое. Это вот статистическая погрешность. Статистическая погрешность бывает такое. Бывает, губернатор входит в клинч с правоохранителями. Бывает, мэр действительно очень недалекий и выходит даже за те рамки коррупционные, которые считаются нормальными в нынешней политсистеме. Тогда он подпадает под прессинг. Иногда просто так складывается. Иногда, грубо говоря, случайность какая-то. Кто-то совсем в Москву пожаловался и дошла жалоба, легла на нужный стол. И мэр хоть системный человек тоже. Но это статистическая погрешность. Там, грубо говоря, 1, 2, 3. А так вот закономерность, что действительно мэры, которые избираются, они чаще попадают под уголовную ответственность. Ну что, получается, что население более склонно воров выбирать, что ли, чем губернаторы? Ну, это вряд ли. Мы же видим сейчас по бизнесу всем этим спорам с участием силовиков, все прочее. Это инструмент разрешения внутриэлитных споров. Избранные мэры, они не входят в вертикаль власти, которая идет из федерального центра, распространяется на губернатора.
Ну, договариваться-то им все равно надо.
Кто-то договаривается, не все же избранных мэров пересажали. Да, и кто-то договаривается, кто-то инкорпорируется, вот, а кто-то пытается, чтобы избраться же. Вопрос в том, на кого опираешься. Вот избранные мэры, они опираются не на губернатора, да, они опираются отчасти на население, отчасти на местную элиту, грубо говоря, вниз и вбок. А эти интересы часто противоречат с интересом губернаторов. У нас же основная линия сюжетная была в регионах до того, как ввели институт сити-менеджеров противостояния губернатора и мэра региональной столицы.
Сразу даже на примере Екатеринбурга вспоминается Куйвышев и Высокинский.
Ну, да, это к примеру. Там тоже местные элиты, да, на которых... Ну, там при Розьмане было круче, да.
Но это свойство общества такое, свойство политической системы или что? Все равно, допустим, если все мэры будут избираемые, так или иначе. Но это же не получится, что этих людей, они так или иначе не проштрафятся перед своими избирателями, перед федеральным центром, так или иначе. Ну, просто почему мы делаем из людей, которые избираются непосредственно святых, а из тех, кто не избирается, а назначается, они далеко не святые? Ну, как-то установка
никто,
в голове, она
никто
возникает.
Никто не делает из них святых. Вопрос в том, насколько функциональные те или иные мэры и методы их наделения полномочий с точки зрения стабильности политсистемы в долгосрочном, в долгосрочной перспективе, даже в среднесрочной перспективе, они не святые. Но политика — это всегда налаживание коммуникации, это всегда договоренности. А проблема заключается в том, о чем мы уже говорили, сигнал, власть готова сейчас сигнал воспринимать только те, которые идут сверху вниз. В прошлом году она вообще отказалась от общественного договора с населением, потому что все проблемы, которые сейчас возникают, вот эти вот общественные недовольства и все прочее, основная причина это то, что люди недовольны, что власть отказалась впервые за там 20 лет почти от общественного договора с ними. То есть раньше был какой-то общественный договор там с рост доходов в обмен на политическую лояльность, потом Крым в обмен на политическую лояльность. Но это всегда был договор. Власть предлагала, а население соглашалось или не соглашалось.
Ну, Крым тоже поддерживали все-таки.
Нет, так я и говорю, что это власть предлагала, а разные виды общественного договора, или доходы, или Крым. Но это был договор. Власть предлагала, а население соглашалось или не соглашалось. А сейчас власть ничего не предлагает, она просто шлет сигналы, которые должны выполняться как в армии. Это население. Население этим недовольно. И для того, чтобы такие сигналы в этой системе, конечно, не нужны избираемые мэры.
Вот,
в такой системе избираемые мэры не нужны. Но это встречает противодействие снизу, которое выливается в стихийной форме, в форме стихийных протестов, и на которых могут играть те же самые радикалы. И это хуже для стабильности политсистемы, потому что с точки зрения краткосрочной управляемости, иллюзии управляемости, это хорошо, да, вроде кажется, все более нормально, с места отчета идут. А потом раз такая проблема, два такая проблема, и заметьте, таких проблем становится все больше. В прошлом году что у нас только было резонансное такое? Из того, что не сама власть сделала, не будем там про пенсионную реформу, зимнюю вишню только. В этом году за май-июнь уже три таких события. Самолет, Екатеринбург и Голунов. Вот. Что будет еще дальше? Понимаете, а это из-за того, что нет обратной связи. То есть это как в темноте ступать, понимаете, в темной комнате. Если ты не видишь ситуацию, а власть ее сейчас все хуже и хуже видит, ты можешь и в стенку удариться, и в яму
наступить. Хорошо, даже по самолету скажут. А да. Почему вы делаете такие скоропалительные какие-то выводы? Вы помните всю эту повестку с самолетом, когда обвинили даже пассажиров в том, что они якобы мешали. Что бы, с вашей точки зрения, было бы правильней, если что-то было неправильно вот во всей этой истории с самолетом?
Так правильнее было бы, чтобы население больше доверяло информации, которая идет от власти. Потому что как эту историю с самолетом, она начала разворачиваться, и только 9 мая смогу вытеснить ее из информационной повестки. Они летают на Боингах, а нас заставляют летать на этих вот, на этих гробах. На гробах, да. Вот это так начало разворачиваться. Но поскольку это все было 2-3 дня, а потом 9 мая и все прочее, это вытеснил. А это могло быть так развернуто. Не случилась бы трагедия в конце мая, это по полной было бы отыграно. А потом уже подтянулись бы те, кто желает на этом сыграть. Mm-hmm. Почему? Это вот та призма, через которую смотрит население на все. Происходит, в принципе, то же самое, что и происходило, как вот с антисоциальными заявлениями чиновников. Вот была волна в конце
про
прошлого года.
Про макарошки вы имеете в виду? Ну,
макарошки никто не заставлял,
тоже.
И сейчас тоже. Ну, извините, 5 лет назад там на Урале какой-то депутат тоже сказал, не хватает денег на еду, надо меньше питаться. Ну и что? И выгнали его из «Единой России», там в интернете что-то побухтели, и все. Ну, то же самое происходит. А почему сейчас такая острая живая реакция, а 5 лет назад ее не было? А 10 лет назад были такие же заявления, но их вообще никто не замечал. Почему? Потому что меняется общественный запрос, меняется население.
Так вот как раз-таки,
вот
когда он критически.
Проблема.
Вот здесь
в этом
момент.
Проблема. А власть, она либо не хочет этого учитывать, либо она, наоборот, пытается все изменять. У населения, наоборот, запрос, чтобы ним говорили, вели диалог. Не в одностороннем порядке выступали перед ними, информируя о своих решениях, а вели диалог. А власть, наоборот, она
может
хочет
быть, наоборот.
Это.
Вот, как
а
раз
власть,
здесь,
наоборот, хочет.
Павел, а здесь может быть какой момент еще, что критическая масса вот этого недовольства, она постепенно копится, как вы правильно заметили. 5 лет назад
копится.
Не заметили бы. А сейчас просто то с этой стороны, то с той стороны. И это фактически заставляет, например, шевелиться тех же самых муниципалов, которые смотрят наверх и говорят, ребята, а что нам с этим совсем делать?
Нет, а вот муниципалов это не заставляет шевелиться, потому что у муниципалов это... у них такая позиция, у муниципалов и регионалов сейчас. Ребятки, если вы наверху принимаете все решения, а мы встроены в вашу вертикаль, то ответственность вся ваша. И именно поэтому губернатор, который должен решать проблему с протестом, Сталинградом. Он заявляет, что этот протест, ну, что очень смотрится, извините, нет, что этот протест инициирован Госдепом. Он смотрит, а вот наверху списывают все на Госдеп. А почему я не могу? И он фактически дистанцируется, говорит, это не моя сфера ответственности, это Госдеп этот протест замутил. Да, и муниципалы то же самое.
Я поняла.
Да, это то же самое. Они просто дистанцируются от всего этого. Они должны работать, решать. Но они понимают, считают, что это не их сфера ответственности, потому что наверху все решают. И все, и система парализована. Это же вариант позднего СССР. Тогда тоже была вертикаль жесткая. А потом наверху перестали принимать решения. Она полгода-год где-то так постояла в ожидании решений, а потом так начала рассыпаться.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, ваш вопрос нашему гостю, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот в развитии вопроса о мэрском корпусе.
Да.
Как госстудии на данный момент оценивает работоспособность и эффективность вообще всех властных структур по управлению страной? Ну, в том числе с учетом того, что на протяжении полутора десятка проведенных президентом прямых линий он продолжает прокладывать водопровод, ремонтировать школы и тому подобное.
Угу. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос, а как оцениваете среднюю температуру по больнице? Все зависит от конкретного региона и конкретного муниципалитета.
Вот очень
но
любят
система,
мэры Якутска, да, в Фейсбуке, например,
да,
постоянно.
Но система, она в целом, вот, допустим, частный случай, возьмите, как там 15-20 лет назад было получить загранпаспорт, и сейчас, как 20 лет назад, это огромные коррупционные издержки и просто откровенное хамство чиновников, и как сейчас гораздо все более технологично. Я говорю и за Москву, и за некоторые регионы, которые, я знаю, вот ситуация именно это, получение загранпаспортов. Ситуация вроде изменилась к лучшему, потому что пришли такие чиновники. Но в целом система, она деградирует, и уровень исполнительской дисциплины падает. У чиновников просто нет стимулов. Они отстраняются от непосредственного выполнения своих обязанностей.
Проблема политического имиджа, который нивелирован, или что?
Не проблема политического имиджа. Здесь, во-первых, не совсем понятно, какие стратегические цели у федерального центра. Потому что, вот мы говорим, люди хотят будущего. Чиновники тоже хотят видеть будущее. Они хотят видеть стратегическую цель. А с высшего уровня идет сигнал. Давайте придерживаться концепции стратегического терпения. Будем терпеть, копить или расходовать ресурсы, которые у нас есть, а там авось все наладится. Чиновники отвечают, ну, ребята, давайте вы терпите, а мы будем свои дела решать, в том числе и частные. Федеральный центр это видит. Он пытается их стимулировать, поскольку у нас сейчас очень действия власти, они так все больше проникнуты корпоративным духом спецслужб. Да, соответственно, у них свои исторические маркеры. Вот замечательно, как при Сталине система работала. Давайте мы этот бюрократический корпус их припугнем, но не с расстрелами, как в 30-е годы, а помягче, с посадками. Пошла вот эта вот система с 15-го года арестов губернаторов, потом перестали работать региональные чиновники, заморозили эту систему. Сейчас чиновников более мелкого ранга прессуют. Но в итоге они тоже просто перестали работать, они прикинули, что берут только каждого 50-го, значит, у 49 есть шанс выжить, продержаться до какого-то. Сейчас тоже работа на местах парализована. Есть отдельные муниципалитеты, даже отдельные регионы, где все держится на личном драйве, там, условно говоря, губернатора или того же мэра, и даже часто и назначенного мэра, не только избранного, это не зависит. Но в целом системно, вот с точки зрения исполнительской дисциплины, ситуация все хуже и хуже. И к критической точке мы приближаемся.
Смотрите, 572-й говорит, для устойчивости системы нужна как раз-таки отрицательная обратная связь. Именно отрицательно.
Правильно.
Когда конструкт будет меняться, наверное.
Ну, отрицательно обратная связь, это, как по физике говорят, можно опираться на то, что сопротивляется. Когда тебе снизу идут неприятные сигналы, то есть два варианта. Либо это вариант задушить этот источник неприятных сигналов, то сейчас власть пытается сделать. Да, вот все нормально, только на местах там несколько баламутов, все мутит, нужно их нейтрализовать через антиэкстремистское законодательство, и все. Либо как-то пытаться понять ситуацию, взглянуть на нее по-новому и изменить эту ситуацию так, чтобы внизу были, ну, больше удовлетворены. На 100% никогда никто не бывает удовлетворен. Но чтобы больше вступать в диалог. А это не в рамках вот корпоративной культуры нынешней действующей власти. Она привыкла действовать и все больше действует в рамках иерархической системы, где сигналы проходят только сверху вниз. И все сигналы, они должны исполняться. А мнение тех, кто внизу, особо не интересует. Говоря, служите, ребята, все встроены в единую служивую вертикаль. Как в армии, в спецслужбах. Это идеал, конечно, так не бывает. А страной нельзя управлять как какой-то иерархической структурой, вроде армии или спецслужбы.
7373948, телефон прямого эфира. Кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло.
Добрый день.
Да.
Борис Семенович.
Борис Семенович, пожалуйста, вопрос.
Ну, во-первых, спасибо за откровенный и очень грамотный разговор.
Вопрос. Эфирное время дорого.
Вот вопрос у меня вот какой. Вы не считаете, что мы становимся все более и более уязвимы от вмешательства извне, потому что общество раскалывается?
Вмешательство извне, общество раскалывается.
Вмешательство извне. Ну вот смотрите, вопрос, аналогия простая. Вот человек есть обычный. Есть такая болезнь туберкулез. Носитель туберкулезной палочки в мегаполисе практически каждый. Но у нас что, 100% там 80% заболеваемости туберкулезом? Нет. Только когда организм человека слабеет, да, или вот с простудой, с гриппом, только когда организм человека слабеет, с его внутренних причин, он неправильно питается, там какие-то генетические механизмы запущены неправильно, он становится уязвим для внешних этих всех вирусов и бактерий. Если организм сильный, то человек может выдержать практически все. Вот то же самое происходит сейчас с российским обществом и политсистемой. Да, в силу негативных внутренних причин, негативных внутренних процессов, она становится более уязвима для внешнего, перед внешним вмешательством. Но причины этой уязвимости всегда лежат внутри страны. Как есть знаменитая такая фраза, точнее, две знаменитых закономерности про революции. Они друг другу, на первый взгляд, противоречат, а на самом деле вытекают друг из друга. Первая причина, первая закономерность. Причины любой революции всегда создает сама власть своим действием или бездействием. А внешнее вмешательство, оно лишь играет на этих причинах. Оно когда-то бывает, его когда-то бывает меньше, когда-то больше, когда-то его вообще не бывает. Но причина всегда создает власть для любой революции своим действием и бездействием. И вторая закономерность. Последствия любой революции, по крайней мере, кратко и среднесрочно, они хуже тех причин, которые ее спровоцировали. Но об этом люди узнают уже после.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. В начале 2000-х, когда Владимир Владимирович пришел к власти, у нас было 1 080 000 чиновников. Сейчас почти 2 200. Может быть, система разрослась и очень сильно и скоро лопнет?
Меньше чиновников, больше ответственности. Может, так?
Хороший вопрос. Насчет того, что она лопнет, я не уверен. Скорее, она из-за того, что повышается количество чиновников, их функций и все прочее, растет число транзакций. Транзакции – это как шестеренки механизма. Шестеренки раньше смазывались коррупционной с подпиткой. Сейчас ее все меньше и меньше. Шестеренки все больше ржавеют, все меньше двигаются, поэтому система скорее не лопнет вот так вот, коллапс будет, а скорее будет вот по позднесоветскому сценарию, про который мы говорили, она перестанет получать сигналы сверху в какой-то критический момент и постоит и начнется вот сама разрушаться без какого-то внешнего воздействия. Поэтому нужно повышать прежде всего эффективность государственного аппарата, но не с той стороны, с которой у нас заходит. Понимаете, всегда у нас заходит, ну, вот у нас слишком много бюрократов, давайте их сократим. А смысл их сокращать, если много функций? Нужно смотреть, нужно сокращать кардинально количество регулирующих функций государства, а тогда бюрократов автоматом будет становиться меньше.
Но они при этом есть монополисты, которые скажут, как-то она так стоит.
Правильно, потому что вопрос в том, на кого как бы власть опирается, какую в рамках какой перспективы она мыслит. Нужно от функций избыточных избавляться. А у нас, наоборот, посмотреть на все законодательные инициативы. Сейчас уже, грубо говоря, все больше и больше инициативы, которые лезут в постели, переписку, там, регулирование нравственных начал и прочее, ну вот это вот зачем, понимаете? Это мало того, что с точки зрения бюрократической неэффективно, новые функции, новые чиновники, так это людей еще раздражает. Есть закономерность тоже уже с нескольких сот лет назад, которую вычислили, и она подтверждается практически всегда. Государство не должно лезть в постель и переписку, это людей раздражает. А сейчас происходит то же самое. В переписку, это, грубо говоря, в интернет. Ну, в постели вот это, все эти нравственные инициативы и прочее. Ну, это людей, это не только с точки зрения госуправления неэффективно, это людей еще раздражает, это негативно тоже влияет на общественное мнение, которое и так раздражено вот всеми перечисленными моментами, про которые мы говорили. Ну, зачем это?
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло. А вы что-то, как-то я сама себя там слышу. Давайте тогда, если я там сама себя слышу, будем считать, что я и вопрос задала как раз. Потому что временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд Али Калиматов. Вернулся человек спустя сколько? 16 лет, получается.
Ну, получается, в середине
Ингушетию. Годов, да. Калиматов, потому что отставка Евкурова все-таки внезапна для федерального центра, и нужно просто как-то временно заткнуть, или просто действительно больше никого нету?
И больше никого нет. Это вот вопрос как раз про регионал, все прочее. Просто когда последние лет пять отставки многих губернаторов, они не происходят не потому, что накопился критический объем претензий к губернатору, а потому что не могут найти ему адекватного сменщика. Вот просто не хотят адекватные чиновники ехать в какой-то регион, даже не из Москвы, да, где, понятно, все медом намазано, а из других продвинутых регионов более отсталый, на губернаторский пост. Просто не хотят, отказываются под любым предлогом, потому что ответственности становится все больше, денег все меньше, и еще плюс прессинг правоохранителей к этому присоединяется. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос конкретно насчет Ингушетии, думаю, что просто особо не могли никого найти, потому что нужно соблюсти условия, это должен быть этнический ингуш, крайне желательно, потому что не этнического можно назначить в Дагестан, который полиэтническое общество, в моноэтническое нужно этнического ингуша, нужно представителя титульного этноса. Б, это должен быть человек, который обкатан федеральным центром, ну, грубо говоря, в российских реалиях, а не местный, иначе придет местный, он начнет в пользу одного клана играть, все остальные обидятся, будет еще хуже, чем при Евкурове. И В, третий, это должен быть относительно вменяемый, адекватный человек. Ну, видимо, вот поэтому сошлись на кадровом работнике прокуратуры этническом ингуше.
С вашей точки зрения, все-таки Евкуров ушел, потому что действительно он выполнил сам те функции, которые были на него, как на боевого офицера, возложены, сколько, 11 лет назад, получается, или что? Потому что у нас в эфире, он вчера в интервью нашей радиостанции сказал, что многие говорят, да, что это вот послужило вот эти протесты из-за приграничных территорий, приграничный спор с Чечнёй. Он говорит, что нет.
Ну, господин Евкуров все-таки чиновник, он обязан придерживаться генеральной линии, он встроен в эту вертикаль, и сейчас, и тогда был встроен, он же вчера был еще губернатором, и после отставки будет встроен, он с новой должности занял, поэтому он говорит то, что он должен говорить. А причина, основная причина, это, конечно же, вот эти вот протесты, которые были, и там напряженность сохраняется, она просто ценой колоссальных усилий вытеснена из информационной повестки. Сами протесты, они почему послужили? Это как с там, пресловутой пенсионной реформой. Это же не то, что все было прекрасно в общественных настроениях, потом власть сделала пенсионную реформу, и все стало плохо. Копилась вот эта критическая масса, потом произошел триггер, и все это выплеснулось наружу, и общественное мнение перешло в иное качество. Это вот на общероссийском масштабе, например, при пенсионной реформе. Если брать Ингушетию, то же самое. Не то, чтобы все было у господин Евкуров замечательно до этого, а вот подписание соглашения с Чечнёй, и сразу он испортил отношения с местными кланами. Претензии копились. Претензии были к нему от местных кланов. Самое главное, он вступил в конфликт с очень влиятельным муфтиятом, который тоже имеет влияние на электорат. А потом произошла еще эта ситуация с договором, а ему как раз пролонгировали полномочия в прошлом году как раз под этот договор с Чеченской Республикой. Произошла ситуация с договором, и она перешла сразу в иное качество, пошли протесты, которые тоже носят очень долгосрочный характер, и неизвестно, как новый глава региона будет все это купировать, потому что с договором ситуацию не отыграешь. Плюс есть игроки в федеральном центре, которые недовольны тем, что Чечня получила нефтедобывающие, нефтеносные участки. Вот. И есть местные кланы, которые тоже недовольны тем, что сосед усиливается, потому что это все-таки Кавказ, нужно понимать специфику, как там ревностно люди относятся к хотя бы малейшей экспансии соседнего региона. Вот это все в совокупности обусловило отставку, но на первом месте это, конечно же, протесты, и самое главное не то, что они возникли, а то, что их не удалось купировать, подавить, то, что они носят длящийся характер. Поэтому есть попытка как-то их сменить повестку, как бы вот с освобождением Голунова, чтобы этот протест постепенно ушел в песок, а для этого нужно убрать того, кого федеральный центр считает источником протеста, это Евкурова. На мой взгляд, Евкуров не был источником протеста, и ситуация там с приходом нового главы существенно не улучшится. Острота протестов может спасть, но ситуация не улучшится, это останется миной замедленного действия.
Протесты, нужно понимать, здесь, наверное, все-таки социальная история определенная, но то, в какую Ингушетию приходил Юнусбек Евкуров, наверное, сейчас это уже все-таки другая Ингушетия. Нет, у него же перед ним стояли вполне конкретные задачи.
Ну, перед ним стояли вполне конкретные задачи, да, он их решал. Насчет того, насколько это та Ингушетия там, или сейчас другая Ингушетия, это лучше спросить у местного населения и не у одного человека, потому что там тоже тейповые структуры, один тейп доволен, а другой недоволен. Но, извините, ситуация, когда силовики не только перестают подчиняться приказам, но фактически переходят в выступают на стороне протестующих, она беспрецедентна. Там, допустим, в других регионах, где мусорный протест и все прочее, местный ОМОН воздерживается от силовых действий, и тогда берут ОМОН из других регионов. Но нигде пока не наблюдается, чтобы местные силовики фактически поддерживали протестующих. В Ингушетии это было, это в открытых источниках на новостных лентах проходило, правда, сразу это все вычислили. Но это беспрецедентный случай. После, если это глава региона силовик такой допустил, понятное дело, что силовики, они ему напрямую не подчиняются, но если он такое допустил, то ситуация дальше сливайте воду. Это просто... Все протесты перед этим меркнут. Протесты есть много где, а вот эта ситуация с силовиками была пока только в Ингушетии.
7373948, давайте вас коротко послушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый день, коротко, пожалуйста.
Большое спасибо за эксперта. Но вот вот что хочется сказать.
Да.
У нас уже были выборы. И когда были выборы, вот он активно выбрал.
Вопрос!
А вопрос такой. Он уверен, что будут выбирать всегда тех, кто хочет населения при современной системе организации выборов?
Недоверие.
Ну, недоверие. Но мы про это уже говорили. Власть, конечно, очень существенно подорвала доверие к системе выборов. Когда нужно было, население проголосовало, там сказало свое фи в прошлую осень во время единого дня голосования. А власть федеральная, нет, мы все равно продаем своего кандидата. Это была первая победа. Колоссальные ресурсы потрачены. Кандидат фактически выступал против федерального центра в Приморье. Ему позволили это делать. Осадочек остался. И возникает вопрос, а что дальше? А если такие ситуации будут множиться? Как федеральный центр Москва себя поведет?
Павел Салин у нас был в гостях, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, приходите еще.